Добрый вечер. Благодарю вас, что все пришли. Меня зовут Фредерика, я всегда трудно говорить про себя, особенно после дня, когда будет 5 интервью. Прошу вас много вопросов задавать, но немножко с вами поговорю. Я была больше 20 лет, я жила в приходе к Декантонии Сурушкова, и потом, по его благословению, я переехала уже 15 лет тому назад в Москву, и там работала в Первом Московском госпитале как рефлекс-терапевт, иногда в шапке психолога. У меня много опыта не только с умирающими людьми. 15 лет у меня была клиника в Лондоне, где я работала как акупунктурист. Я видела очень много людей. И я бы не считала, что я очень хороший психолог, но опыт большой. Но очень прошу вас задавать вопросы, не стесняться. Я хотела начать, потому что я понимаю, что много медсестер, может быть, врачи есть, что немножко цитирую Владыка. Вчера мне попросили, чтобы больше было примеров, но все-таки некоторых цитатов, которые тоже в книге моей есть, я начну с этого, потому что он сам был врачом, конечно, стал монахом, но он очень любил людей. Он видел в каждом человеке образ Божий. И ему было безумно интересно встретиться с людьми, потому что он увидел в каждом человеке что-то о Боге. И он однажды мне говорит, что я 15 часов в день принимаю людей, и мне было безумно скучно его слова, если бы все время я не все время общался через людей и не увидел Христа в каждом человеке. И он действительно он увидел ту глубину, которая часто от нас самих спрятана. И это не психологический уровень, но уровень глубже, уровень, как Господь относится к каждому из нас, потому что каждый из нас он считал уникальным. И я думаю, что когда работаете с больными, это будет очень явно, особенно когда человек стоит перед смертью, перед кризисом. Вот этот образ как раз будет более ясным. И с трепетом, и с благоговением стоишь тогда перед человеком. И это действительно большая тайна, чтобы присутствовать, когда человек уходит. Но, конечно, это требует от нас открытость сердца, потому что если у нас есть страхи, тогда все замыкается, и мы ничего не видим, и ничего не понимаем. И когда я беседую с людьми, я всегда сначала с нас. Какими мы являемся, это важнее всего, потому что если у нас есть закрытость сердца, если мы боимся, и я думаю, что если честно смотреть на себя, у каждого из нас есть свои страхи, свои блоки, свои проблемы. И я думаю, что работать на том, чтобы у нас было свои отношения к страданию, своя постановка к страданию и к факту, что мы все умрем, найти, дать место факту смерти в жизни нашей, не как угрожающий какой-то элемент, но как возможность, чтобы жить с напором, жить глубиной, жить здесь и теперь, потому что это может быть последний момент, и жить радостью тоже. Я думаю, что пока у нас есть страх, мы никогда никому не можем помочь. И тогда сердце закрывается. Я сейчас цитирую Владыка. В основе отношения врача к пациенту, к проблемам болезни, ко всей этике и философии медицины лежит сострадание, чувство солидарности, уважения и благоговения перед человеческой жизнью, отдача тому единственному человеку, который сейчас перед нами. Без этого медицинская деятельность может быть чрезвычайно научной, но потеряет самую свою суть. Я думаю, что надо быть очень осторожным, чтобы тут это у нас не бывает. Потому что когда человек много работает с больными, надо быть очень осторожным, чтобы не привыкать к тому, что человек умирает, человек болеет. Очень легко переносить болезнь и смерть другого человека. Но стоит, что это был близкий человек, когда совсем другие отношения. И я вижу даже в нашем хосписе, что как будто очень очень мило, очень радостно и так далее. Но я до сих пор помню, несколько лет тому назад одна молодая женщина, пациентка, говорит: «Я думаю, что рай на земле здесь». А потом я поняла, что это все механически. Мне стало так больно, потому что на самом деле, если смотреть на нас, тогда бывает, что мы говорим: «Хорошенький мой, да? Давайте поворачиваемся». Да? И это так унизительно, хотя это не осознанно, но это не хорошенький мой, это человек, голубушка, да, вот такие. Это отказ увидеть перед собой реальность человека, у которого есть своя жизнь, свой опыт жизни. Я думаю, что хранить в себе трепет, уважение к человеку, именно когда мы верующим, это будет легче, потому что уникальность человека – это очень важно. Я думаю, что вы говорите чуть-чуть, почему мы так переживаем, особенно когда молодые люди умирают, когда дети умирают. Потому что у нас, это по словам Владыки, у нас нет своего отношения к тому, что есть страдание, что есть факт смерти. Я еще раз цитирую его. Одна из причин, почему мы и родственники тоже, это мои добавления, так беспомощны перед лицом страдания, в частности детей, но также взрослых, заключается в том, что у нас нет определенной точки зрения на страдания. И вопрос ведь, что же мы думаем об испытании как таковой? Страдание всегда зло. Надо всегда избегать или нет? И Вероника считает, если мы будем избегать всякого страдания, даже физические, это ведет нас, приведет нас к трусости, потому что мы уже боимся страх, что а вдруг будет болеть, давайте еще как мы что-то принимаем за что, а вдруг будет болеть, и тогда не будет развития воли, выдержки и так далее. Но это совсем другой подход, чем сейчас происходит. У нас в хосписе тоже, как только болит, надо обезболивать. Я думаю, что можно про себя думать. Хочу ли я так? Хочу, чтобы я всегда был как можно легче и лучше. Но это вам вопрос. Это совсем идет против того, что происходит сейчас в обществе. Книга моя – это книга про жизнь, не про смерть. Владыка всегда говорил, мы не можем готовить человека к смерти, к умиранию, потому что мы не умираем. У нас нет опыта смерти. И мы не можем никогда никому не помочь, когда нет такого опыта. И тогда он задает вопрос, а что мы можем делать? Мы можем подготовить человека к жизни. К жизни, и не только, когда человек уже стоит перед переходом в вечность. Когда человек, надо, по словам Владыки, начать очень рано, чтобы человек знал внутренне, что был опыт вечной жизни. И опыт вечной жизни – это самого Христа. То есть в причастии, в таинствах, в молитве, в навыке быть наедине с собой, что это очень трудно для нашего общества, мне кажется. Я смотрю на наших медсестер, очень боятся, чтобы быть наедине с собой. Хоть что, но лучше развлекаться. И смотрите честно на себя, потому что без этого не будет встречи. Если нет встречи с собой, если мы не владеем собой, мы ничего не можем давать другому человеку. И поэтому так в центре нашего служения или работы с больными, или встречи с каждым человеком в жизни стоит способность, как Владыка говорит, я очень люблю это выражение, оставаться под своей кожей, чтобы не реагировать на что происходит, но быть внутри себя и с целью, чтобы увидеть, услышать, что перед нами происходит. И я думаю, что это крайне важно, потому что если нет молитвы, не молитвы словить, но внутреннее пребывание, предстояние перед Богом, мы не можем предстоять перед человеком и не перед собой. И тогда ничего мы не можем давать, кроме ложную бодрость, ложную веселость и так далее. Но чтобы пребывать человек, который умирает, требуется больше всего тишину, наша тишина и наша веру тоже. Это Владыка говорит, он больше, человек больше нуждается в тишине, чем в таких проявлениях любви, потому что когда вы, у вас тоже такой опыт наверняка есть, когда человек умирает, родственники, они часто очень суетятся вокруг человека. И это умножается его уже тревогу. Потому что родственники и пациенты, они одно целое. И не роскошно, и даже очень обязательно, чтобы заниматься родственниками. Потому что как они, так и состояние больного. Я думаю, что это требует от нас, прежде всего, чтобы мы знали себя. И быть честным и правдивым перед собой. Иногда бывает, что пациент тебе не нравится, и сразу же не нравится, да, если честно. И тогда можно спрашивать себя, почему это так? Может быть, у меня была тетя, которая, ох, такая же, как эта перед пациенткой, да, такой же облик, нос такой, голос такой, и у меня еще кипит, потому что я ее никогда не любила. И тогда надо честно сказать, что, почему это так, почему я вдруг не хочу раскрыться этому человеку, потому что на мне что-то не разрешено. Я думаю, что стать настоящими и правдивыми тоже. Можно иногда сказать, я больше не могу, и с этим человеком не могу работать. Попросите другого человека, чтобы он подходил. Это бывает, это жизнь. Но еще хотела сказать немножко, скомка, что я говорю сейчас. Мы всегда думаем, надо, особенно православные, в кавычках, надо быть очень добренькими, очень светлыми и очень хорошими. Владыка говорит, дело не в этом. Есть множество, тысячи людей, которые лучше могут служить больным или людям, чем мы. А в чем наше призвание? Он говорит, призвание наше в том, чтобы передать больным или каждому человеку, что есть другое измерение. Измерение Бога, измерение вечности. Но мы можем только передать, опять-таки, когда у нас есть свой личный опыт. И поэтому, опять-таки, в центре нашей жизни, по словам Владыки, стоит молчание и молитва. Вчера я разговаривала тоже, и люди потом попросили, чтобы меньше цитировать Владыки и больше дать примеров из жизни. Я утром немножко подумала об этом. И я думаю, что можно говорить о тех проблемах, с которыми мы встречаемся, когда мы будем ухаживать или мы сами будем болеть, серьезно болеть. Первое, о чем мы говорили, что найти свое отношение к страданию и к смерти. Иначе ничего мы не можем делать. А что такое сострадание? Сострадание – это не эмоции, это тоже крайне важно, потому что часто думать, что мы поплакали немножко, мы были вместе, и все. Дело не в этом. Мне кажется, что человек, который болеет, не нуждается в наших слезах. Он нуждается в чем-то намного больше, глубже. То есть, о чем мы только что говорили, про тишину, про веру нашу. Не говорить про Бога, но быть с Богом. Я думаю, что это очень важная разница. Мы можем очень много говорить про Бога, но не быть с Ним. И человек неубедительно, когда мы будем катехизмом заниматься, когда он болеет, и он только знает, что значит болеть, нам легко говорить об этом. Но быть с Богом – это наша первая задача. Сострадание – это не выжимать из себя какие-то чувства. Сострадание, по словам Владыки, я думаю, что это так, но немножко высокомерно. Сострадание – это сострадать. Значит, быть рядом с человеком и не выжимать из себя какую-то любовь, какие-то слезы. Мы не можем пережить боль другого человека. То, что мы можем делать, это болеть душой, что человеку так трудно, так тяжело. Я иногда даже душой болею, что тело человека так искажено, так болеет. Потому что тело – это не просто оболочка, тело – это наравне важно с душой и с духом нашим. И когда я вижу человек распад телесный, иногда ужасный распад бывает, тогда можно душой болеть, что так стало первичный образ, да, наше дух, грех падения, наше тело, и что страдает тело, не только человек, но и тело. Мы можем просто быть рядом, и если мы верующие, можно внутренне молиться, чтобы Господь был тут. Владыка однажды говорил, Христос всегда есть, но одно дело, чтобы Он есть, и другое дело, чтобы пригласить Его, чтобы Он был, да, присутствовал здесь. Я думаю, что не говорить про Бога, но быть с Ним и попросить, чтобы Он был. Если нам больно, это передается больным, что мы рядом с Ним, что мы не оставляем Его, но мы не будем давать советы, потому что у нас нет такого опыта, который он сейчас у него есть. Иногда я спрашиваю своих больных, расскажите мне, пожалуйста, что значит так болеть, да? Поделитесь со мной, потому что мне это важно знать, и, может быть, вы тогда поможете другим больным, которые тоже будут проходить через этот опыт. И они часто с радостью это делают, потому что, представь себе, человек, который болеет, он все принимает. Он принимает лекарства, он принимает еду, он лежа принимает обход врачей и медсестер. Он все принимает, ничего не может давать. И когда нет возможность что-то давать, когда увеличивается вот этот риск депрессии. Потому что когда нет контроля ни на чем, и ты просто лежишь и принимаешь, это трудно. Дайте каждому человеку возможность контроль даже над маленькими вещами. Что я всегда с улыбкой смотрю, когда обычные женщины вокруг муж, который умирает или больной, и приходит человек, который еду раздает. И она спрашивает, что вы хотите, черный или белый хлеб? И она отвечает, он всегда любит черный хлеб. И какой суп хотите? Вот такой и такой. Он всегда любит такой. И я думаю, что можно очень нежно с ней говорить, что пусть он сам скажет. Да? А если у кого-то есть инсульт, и он не может как-то нелегко, да, ложку держать, дайте ему ложку. Хоть будет немножко грязно, но чтобы он сам это делал. И это важно, потому что иначе будет очень большой риск апатии, то есть депрессии. Это про сострадание, чтобы себе пережить ту боль, что ему или ей так страшно. Проблема есть тоже опустить человека. Когда человек болеет и стоит перед смертью, одно целое с родственниками, и это очень часто с родственниками, которые сами боятся, то же самое, как мы, да? Они еще не нашли свои отношения к тому, что происходит. И они передавают свои страхи и свою неохоту, чтобы отпустить своего ближнего, потому что хоть бы еще один час с ним. Иногда в мире это редко, я спрашиваю, ну вы хотели бы, чтобы еще два часа или еще несколько дней человек пострадал, потому что вы хотели, чтобы он был? Иногда говорят нет, а иногда очень честно говорят, да, пусть страдает, но пусть он будет со мной на земле, это их выбор. Но дать им возможность понять, что такое выбор, это важно. Я дам пример, у нас лежал человек, скажем, Иван, много лет тому назад. У него был рак мочевого пузыря, и тогда-то у нас еще дольше лежали, и мы были в состоянии познакомиться с семьей, с обстоятельствами и так далее. Было намного лучше, чем сейчас. Сейчас оборот такой большой, что не успеваешь даже познакомиться с семьей. Но тогда Иван к нам приезжал, потом домой, он в коляске сидел, не мог стоять, он редко лежал, потому что боли были. Он был очень замкнутым человеком, но постепенно, потому что он часто пребывал в нас, он раскрылся. И он мне однажды говорит, Фредерик, я так хочу, чтобы вы познакомились с моей женой, второй женой. Она такая, да? Он очень ее любит. Я говорю, ну я буду с удовольствием. Но она редко приходила, потому что у нее из-за работы в школе не могла приходить. Когда он уже был очень близко к смерти, она больше приходила. И последний вечер она сидела рядом с ним. И видно, что она очень чувство вины очень глубокое. Она попросила, чтобы там тоже была. Я сидела долго, довольно долго. Я вижу, что Иван не может ложиться, потому что он все время смотрит на нее, что ей плохо из-за него. И мы не могли его обезболивать, потому что его тревогу, тревога за нее, это не могла ничего не сделать. Я долго там смотрела, слушала ее. И потом, и может быть это вам тоже будет в помощь, в третьем лице мне рассказывали про человека, про женщину, наоборот, конечно, женщина, которая бежит в постели, и муж сидит рядом, и никак не может опустить чувство вины, у него очень глубокий, и опустить не может. И обезболивать его, потому что он так переживал вот это, она молча слушала это, и тогда в часов 11 я поехала домой, она осталась ночью с ним. И он умер рано утром. И иногда я бываю на похоронах, не часто, но когда есть связи глубокие, я бываю. Я была на похоронах, она мне говорит: «Фредерика, вы помните, когда вы мне рассказывали про этого мужчину?» Я помню. Она говорит: «В середине ночи я просто только поняла, что про меня это было. И когда я могла сказать ему: Иван, я тебя отпускаю», он впервые мог лечь. И не обезболивали его. И потом он мог спокойно, он перешел в вечность. И я так обстоятельно вам рассказываю, потому что такие примеры это часто. Еще очень, это все в той же книге, потому что те случаи. А мы так врезали парни, поэтому что я тоже об этом говорю. У нас лежал маленький мальчик, 5 лет, звали Ромка, и его мама. Она мне говорит, у нас были уже хорошие доверительные отношения. Это все очень важно. Если вам иногда скучно ваша работа как профессионал, познакомьтесь со своими больными. Как только будет связано, вам будет радостно. Это ключ сострадания, ключ, чтобы не было выгорания, но это между прочим. У нас были хорошие отношения с ней, у него опухоль мозга 5 лет. Сейчас очень много детей с опухолью мозга. Я думаю, что из-за мобильных телефонов и так далее. Очень намного больше. 5 лет, лежит уже в коме, и она мало мне говорит. Я в храм не хожу, но у меня есть свои отношения с Богом. И, ну, это прекрасно, что у вас есть такие. Мы сидим с ним, он уже в коме, закрытыми глазами лежит, а вдруг он открывает глаза, совсем другие глаза, ясные глаза, он смотрит на потолок долго, полчаса, это часто бывает, но не так долго. Он смотрит и смотрит, и его губы закрываются, он разговаривает с кем-то, так явно, полчаса. И мы с мамой с трепетом там сидели, смотрели, а потом через полчаса он снова ушел в себя, глаза закрыл, и я ушла, чтобы мама могла быть с ним наедине. Это тоже важно. Иногда хотят, чтобы кто-то был рядом, иногда не хотят. И когда мне, иногда я просто спрашиваю, хотите или не хотите, чтобы была, чтобы точно знать, чтобы я не мешала. Но я ушла, и через полчаса или час я вернулась, и тогда он уже совсем при смерти. И он уже последний вздох у него. Я услышу, это единственный раз за столько лет, что я слышу, что мама говорит: «Спасибо тебе, Господи». Но это редко, потому что обычно это не так. И он умер, и я ушла, она была наедине с ним, а вечно мы сидели вместе. И она мне вот что говорит. Когда мы ушли, и мы увидели, что он явно был с кем-то там, в мире, я ему говорю: «Ванечка, если ты с Боженьким сейчас, возьми его за руку, я тебя отпускаю». И потом он умер. И это для меня это такой пример, потому что так часто отпущение, просто отпустить человека, это очень большая задача, проблема. И вот это очень высотельно, это пример на высоте, что человек мог забыть про себя до конца ради состояния своего ребенка. И Владыка потом говорит, что можно научиться жертвенной любовью ради кого-то или чего-то, что выше меня, даже выше моего состояния, выше моего здоровья. И читайте Виктор Франкл, он тоже об этом говорит. Когда мы стоим перед неизбежным исходом, у нас есть ответственность за наше отношение к тому, что происходит. И он сам говорит в концлагере, то есть на философии, это реальность. И он тоже говорит, если мы ничего не можем делать, чтобы исход был другим, мы сами можем измениться. Если мы становимся другими, тогда страдание имеет смысл. И еще немножко хочу говорить про то, что когда человек страдает, очень важно помогать человеку найти смысл в том, что происходит. Если бессмысленно лежать и ничего не делать, это трудно. И когда это вопрос эвтаназии, когда человек спрашивает, ох, я больше не могу, дайте мне укол, это обычно о том, что он не хочет быть обузой. Обуза – это очень большая проблема, особенно для мужчин. Потому что и мы, и они, еще меньше, умеют быть. Мы должны научиться быть, о чем мы говорили, нам быть наедине с собой, вместо того, чтобы делать. И быть мы не умеем. Но мы можем говорить о том, что есть задача. Есть задача быть благодарным, что все благодарны, что вокруг есть люди, которые, несмотря на все, хотят вам помочь. Можно сказать, не надо, зачем вы пришли? И можно сказать, о, спасибо, что вы пришли. Тогда можно добавить радостью. Я помню, у нас лежала, тоже в книге, лежала женщина, она сама была педиатром. Она плакала с самого начала до самого конца, что зачем это со мной происходит, я не хочу и так далее. Ее сестра приходила очень часто, дала ему сладости, стала ему все, что она раньше любила. А ничего не было хорошо. Вот это не надо делать. Зачем это денег, а почем ты пришла? Зима, и скользко, и так далее. И она ничего не могла делать для своей сестры. И она, конечно, когда человек в постановке жертвы, да, я жертва, зачем это со мной, я всегда был хорошим человеком, и так далее, и так далее. Все физические симптомы ухудшаются, душевные, духовные симптомы тоже. Но она не берет на себя ответственность за свои отношения, свое поведение по отношению к тем, которые еще остались на земле. Потому что вот эта сестра будет перед собой и имеет вот этот образ сестры, что так умирают люди. Это не так. Это просто она так. Но это влияет на ее образ, может быть, образ умирания, когда да, она станет ее час. Мы говорим немножко об эвтаназии. У нас лежал человек, который сказал, я больше не могу, Фредерик, я хочу покончить с собой. Я говорю, ну, это не решение вопроса. Я говорю, ну зачем, а почему? И он говорит, не решение вопроса. И я ушла, и потом через несколько дней он мне говорит, Фредерик, я больше не хочу покончить с собой. Я говорю, а что случилось? Да, с интересом, да? Что случилось? И он говорит, знаешь что? Он не был очень верующим человеком. Бог мне показал, что у меня есть задача. И какая задача у тебя? Он говорит, он показал, что я буду проводником для всех тех, которые после меня приходят. И верьте, не верьте, это достаточно для человека, чтобы больше не захотеть покончить с собой. И это пример, когда человек, мы не можем дать человеку задачу, но мы можем помочь, чтобы он знал, что не бессмысленно страдает, не бессмысленно, что происходит. Я думаю, что это крайне важно. Это про отпускение, про эвтаназию. Про жертву мы говорили, есть выбор. Человек может быть жертвой или может знать, что это не напрасно. Это не наказание. Очень часто люди думают, что наказание Бога. Но обычно люди, которые Бога совсем не знают, и вдруг заболеют, это наказание от Бога. Это не так. Господь не наказывает. Но наша душа важнее, чем наша земная жизнь. И когда ничего не помогает, чтобы поворачивать к Нему, Он иногда допускает болезни, чтобы все хоть как-то обратились к Нему. Но можно говорить о том, у вас есть достоинство, достоинство человека, чтобы не просто проваливаться в свою болезнь, но иметь какие-то отношения к тому, что происходит, чему-то научиться. Ну, как мы говорили про этого мальчика, которого и мама. Она была совсем не жертва, она чему-то научилась вот этому. Диагноз – это всегда проблема, когда есть страхи у людей, страхи, что «О», так говорит, «О, он не переживает, когда он будет знать диагноз, он умрет сразу же или покончит с собой». Ничего подобного. В моем опыте все больные знают, что они болеют, серьезно болеют, что они стоят перед смертью. Часто они оберегают своих родственников, и они, родственники, оберегают больного. Был такой случай, что тоже давно уже, человек 50 лет, который болел раком позвоночника, и новый не ходит. И он, я спрашиваю, я забыл диагноз, какой диагноз у вас? Ах, остеохондроз. Остеохондроз? Да, остеохондроз. Хорошо знали его и его жену. Жена Ира приходила часто, она тоже не хотела, чтобы он знал диагноз, хотя она знала. И я в один день я уловила его взгляд, когда она входит в палату, она вытирает слезы и как-то очень искусственно улыбается ему, и я вижу его лицо. Он со страхом, испугом смотрит на меня. И потому что я ее немножко уже знала, и я говорю, ну, может быть, стоит говорить о том, что происходит. И она говорит, да, но я боюсь, будь с нами. Я не помню, о чем, с чего мы начали, но я очень ярко помню, что он говорит ей, но я же знал с первого дня, что у меня не остеохондроз, но рак. И они заплакали, конечно, я ушла тогда. И тогда уже фальшь не стояла между ними. Они могли спокойно готовиться к тому, что надо готовиться и душевно, и духовно, и просто тоже финансовые, материальные и так далее. Это крайне важно, чтобы помогать, чтобы не стало преграды между ними. Это проблема диагноза. Мы говорили про слияние чувств родственников на больных. И еще хотела уже окончаться, потому что много вопросов неизвестно будет. Единство дух, души и тела. Тело – это не оболочка. Тело – это мы. Стоит заболеть, и человек чувствует, что тело – это очень важно. И как мы относимся, когда мы будем в профессии медсестра или врача, как мы относимся к телу человека – это крайне важно. Через прикосновение, через глаза, как мы поворачиваем человека, как мы даем укол, мы передаем очень ясно, как мы относимся к этому человеку. Мы можем быть очень профессиональны, да, укольчик, говорят, да, это, во-первых, не укольчик, человек всегда боится укол. И если еще ничего не помните, я очень прошу вас, если вы будете ухаживать за больными, когда у человека одышка, задыхается, когда ему страшно, когда ему не по себе, не дайте ему таблетки, не дайте ему уколы, скажите, ну все будет хорошо, уходите. Будьте с ним рядом, пока не будет легче. Это так важно, чтобы, когда вы видите, что кому-то не по себе, если это возможно, оставайтесь с ним, пока не будет легче. Потому что просто дать укол и уйти, когда человек серьезно задыхается, это, мне кажется, криминал. Потому что когда человек рядом с человеком, тогда он расслабляется. И когда он не суживается, и физически не суживается, и будет меньше отдышки, и так далее, и так далее. Недостаточно профессионально что-то делать. Надо смотреть, с чего мы начали, да? Если это нет милосердия, это все напрасно. Я думаю, что очень часто я наблюдаю с болью в госпитале, очень с улыбкой, хорошей, укольчик, давайте, эта таблетка будет вам помогать, а уходим. А человек-то один или одна, и страшно. Когда болит, хочет, чтобы человеческая теплота была рядом. Когда человек умирает, тем более. Я помню, что у нас лежало про единство дух, души и тела. У нас лежала женщина, которой у нее умер муж очень скоротечно, и она говорит по ошибке врачей. Она в ярости на врачей и не могла их простить. Она болела, обезболивать ей было трудно, а дышка тоже у нее была. Я ей говорила, Татьяна, может быть, стоит работать над душой, потому что это вас сковывает, это вам от этого хуже становится, потому что происходит на душе, прямо имеет свои влияния на тело. А говорит, нет, не могу, не хочу, не хотела. И я думаю, что когда мы будем ухаживать за больными или лечить больных, очень нужно смотреть на то, что происходит на душе. Проговорить о том, иногда я в шутку, но у меня полушутка говорит, а у вас багаж нету, да? Лучше без багажа перейти туда. Потому что там труднее сбросить, да, чемоданчик. И можно говорить о том, что все, что отрицательно в чувствах, в мыслях, в поступках, если остается непрощение, это влияет на состояние человека. И если вы читали книгу Бадик Антони про жизнь, болезнь и смерть, там есть пример Александра, который был прихожанин нашим, вдруг обнаружил его рак печени, и он говорит, как ужасно, всегда хотела, всегда у меня столько дел, чтобы делать. И Владыка был очень прямым человеком, он говорит, ну, ты всегда жаловался, что Господь не дает тебе остановиться. Господь тебе дал возможность остановиться. И он говорит, о чем мы говорили, вы должны сейчас научиться быть и не делать. Я говорю, как же так, не знаю, не умею, как это делать. И Владыка был с ним рядом каждый день или каждую неделю, не помню. И он описывает, как он был очень мужественным человеком. Он смотрел очень честно, правдиво, что было сегодня, какие мысли, поступки и так далее, по отношению к себе, к Богу и к людям. И постепенно, с этого дня, вчера, позавтра, и дальше, и дальше, и дальше, пока он не вспомнил. И было много чего можно вспомнить и сбросить. И когда он лежит уже так бессильно, чтобы поднять чашку чая, он сказал, я до того жив, как никогда не был такой живой, как сейчас. Потому что на душе ничего не осталось, что мешало, ну, наверное, Дух Божий быть с ним. И это тоже пример, как надо работать над душой, даже ради тела. И я думаю, что когда мы будем ухаживать за больными или работать над собой, смотреть, что происходит внутри, потому что это прямая связь с телом. Когда мы болеем, это не наказание Божие. Чаще всего это или экология, или шок, или что-то на душе, что не так. Владыка советует, когда мы серьезно болеем, сначала надо честно смотреть, что происходит и происходило на душе, исповедаться, и потом уже идти на операцию или на ток. Но это одно целое. Это то, что я хотела сказать, и я хочу дам вам ответить, потому что долго уже говорю. Вопрос, если есть.
Вот сейчас точно. Так, прошу представиться, да, кто первый. Вот. Если кто-то, вот есть представители сестричеств, да, или каких-то вот, может быть, больничных храмов там или в этой области, было бы интересно, конечно, узнать о вас.
Здравствуйте, меня зовут Мария. Вопрос у меня такой. 2 года назад у меня заболели родители. Причем разными заболеваниями, но оба. И я сперва была в таком состоянии шока, что сама обратилась для себя к психотерапевту, потому что чувствовала, что мне не выйти без помощи из этой ситуации. Значит, у меня заболело очень, у него были последствия инсульта.
У вас были что?
У отчима последствия инсульта, то есть у него там проблемы с головой и с двигательным аппаратом, а у мамы с головой, слава богу, все нормально, а проблемы с двигательным аппаратом. То есть они у меня не выходят из квартиры, живут в замкнутом пространстве. Там, с бытовой точки зрения я как-то уже все там приложила, инженерную мысль организовала и нормально все. А вот с духовной точки зрения у меня с отчимом лучше, чем с моей мамой. Потому что женщина, мне кажется, вообще сложнее даже здесь. То есть она до болезни была у меня девушкой с характером. негативно воспринимала жизнь. А когда человек болеет, у него все это, естественно, обостряется. О Боге, о душе, там, о духе с ней вообще сложно говорить. Вот. Рекомендации врачей элементарные. Она не выполняет, там, у меня курит, кофе пьет, такой человек. Правильного питания тоже не придерживается, и получается, а еще нет пророка в своем отечестве. То есть я уже и со знакомыми, там, уже там лучшего психотерапевта ей приглашал. Она то хочу, то не хочу, и говорить с врачами не хочу, все равно никто не поможет. И реально дома атмосфера, конечно, тяжелейшая, потому что человек выносит мозг всей семье. Я даже своего любимого кота ей отдала, чтобы немножко как-то это все сгладить, и кот помогает, как ни странно, стало легче. Вот. И между ними еще отношения очень сложные. И с ней люди перестали многие общаться, потому что ну, у всех свои проблемы, она постоянно говорит, что там, так сказать, все плохо, там Путин плохой, все плохо. Вот. И как вот в этой. А я, естественно, как дочь, это мои родители, я чувствую не то, что я понимаю, что умом понимаю, что я все сделала, все, что могу, делаю и буду там делать. Но мне хотелось бы ей какую-то радость приносить, как-то вот именно помощь, поддержка, но никак не получается. Потому что она ничего не хочет. Вот что делать в такой ситуации?
Ну, это звучит довольно благочестиво. Я бы сказала, молитесь, потому что. Очевидно, она доступа нет к ней, да, а не будете дочка как-то чего ожидать от нее. Но в моем опыте, если просить много людей молиться за нее, что-то изменится. У меня недавно тетка умерла в таком же на духе, и много людей молились, и по крайней мере какая-то благодарность была до ухода. Я думаю, что это единственное. И второе, но это, наверное, тоже трудно делать. Если бы, это Владыка говорит, если бы мы были святыми, людям было хорошо с нами. Да? И если у нас было больше, о чем мы начали говорить, мы были во Христе, не о Христе говорили, да, о Боге, но были со Христом, люди вокруг были легче. Так что можно работать над собой и просить много людей молиться за нее. Больше ничего не могу дать, потому что она будет вас отвергать. Да? Но смотреть честно в себе, не осуждая ее, нет ли у меня гнев на нее, может быть, есть неразрешенных проблем, потому что тяжелая была, очень было легче, да. Так что какие-то неразрешенных проблем есть, может быть, я под вопросом. И работать над собой. Если у вас будет чистая душа, ей будет легче. И чем ближе вы будете с Богом, ей будет легче. Это единственное, что могу сказать. Да?
Меня зовут Михаил, я сестричка. Анастасия, да, я
люблю. Можно подсоединить? Да. Да, чтобы слышно было.
Вы знаете, что в школах и институтах проводят обучение правилам первой помощи. Ожоги, порезы, искусственное дыхание, вентиляция легких, на всякий случай. Население более-менее из военных соображений имеет или должно, по крайней мере, оказывать первую помощь. У меня такое впечатление, да и, по-моему, нас даже в хосписе учили, в первом хосписе, там, где нас сейчас учат, что нас ждет эпидемия онкологических заболеваний, что якобы к 2030 году треть населения будет знать, что такое онкология на себе. Не пора ли, как вы считаете, может быть, пора то, что вы нам сегодня рассказывали, вот этот курс первой психологической помощи и хорошего психологического поведения с онкобольными, пора уже начинать внедрять в школах и институтах. По-моему, это серьезная проблема, действительно, потому что я вижу колоссальное количество испуганных людей, замученных больных и замученных родственников. То, что я вижу в больнице, это ужас.
Да.
Спасибо.
Я согласна с вами, но не от меня зависит. Я только взяла книгу из надежды, что меньше было страха в обществе. Я очень много читаю лекции, беседы, конференции. Тоже не потому, что я такая хорошая, но потому, что я бы хотела, чтобы люди меньше боялись. Чтобы действительно встретить лицом к лицу проблемы, которые есть. Если у вас есть доступ к школе, я приеду и поговорю, но я не в состоянии, чтобы еще сказать, я буду начинать с этого, но я согласна с вами, что это важно.
Это должно быть государственная программа?
Да, но тогда работайте над этим.
У вас есть имя?
Ага. Еще вопросы есть?
Да, я хотела бы вот отцу Георгию дать слово сейчас. потом уже дальше.
Спасибо, Фредерико, за то, что вы приехали к нам сюда в Питер, к нам сюда в Россию, вот, к нам сюда от Владыки Антония. Потому что, наверное, глядя на вас и слыша ваши слова, ну, ты понимаешь, как бы мог бы говорить Владыка Антоний, будь он сейчас жив. Наверное, он сидел рядом на стульчике, вы вдвоем примерно так же отвечали, как сейчас. Вы говорили о том, что, работая с людьми в хосписе, с родственниками, с самими умирающими, необходимо помнить о том, что ты не над ними.
Что?
Что ты не над ними находишься, а ты сам в положении смертности. Угу. Да, такая была вчера мысль. Человек умирающий. Если переложить эту ситуацию на какие-то другие проблемные медицинские ситуации, случаи, например, ВИЧ-инфекцию там, или психиатрию, или зависимость от алкоголя, там, курения, наркотиков, чего-нибудь другого, значит ли это, что тот человек, который помогает таким людям, должен иметь в опыте что-либо подобное в своей жизни? Курение, наркотики или так, что-нибудь подобное? Или же каким-то иным способом, иным понимать вот этих людей? Спасибо.
Да, хороший вопрос. Нет, я не имею в виду, когда... Это было бы очень страшно. Если у нас должен быть опыт криминала, опыт наркотика, опыт всего, чтобы помочь человеку. Мы все стали наркоманами и криминалами, я думаю. Но больше всего, мне кажется, во-первых, знать, что такое наркоман, что такое криминал, что такое, с кем мы имеем дело, чтобы знать просто умом, какие есть проблемы и какие есть подходы. И потом забыть про это, потому что это может быть мешать, чтобы открытым сердцем встретиться с человеком. Я думаю, что даже если мы ничего не знаем, и мы можем открытым сердцем принимать человека, не я, но Христос во мне, человек реагирует на это, он это почувствует. Я, по крайней мере, Владыке, видел, что он почти доступ был для каждого, потому что действительно он видел, он обращался к образу Божию, о чем мы говорили, в человека. Он вызвал из небытия то, что есть, но то, что невидимое. Я думаю, что наша задача, чтобы молитвой и молчанием, я думаю, чтобы действительно научиться увидеть в этой глубине, тогда мы можем помочь человеку даже без опыта наркотиков и так далее. Я думаю, что опыт, что мы человеки, да, люди вместе, важнее всего, чем что-либо, так мне кажется. Нет? Я вижу какой-то... Нет? Не так?
Нет, ваши слова, как вы приводите Владыке Антонии, где он говорит, что он лучшее всегда видел в человеке, как-то это вызывал из него, а не то худое, которое он в центр, или там в больницу лег, или еще что-то, то это такой вот, мне кажется, принципиальный момент, очень важный, который он говорит.
Это важно, и мы призваны так научиться увидеть человека. Я незадолго до его смерти спросил его, почему ты не видишь зло в человеке? Он говорит, я вижу, но это его слова. Мне легче выращивать свет, чем останавливаться на тьме. И он всегда выращивал свет в человеке. И если мы будем верить в человека, он иногда мне тоже говорил, что почти все проблемы, с которыми я встречаюсь с людьми, это потому что они не верят в себя. И если мы можем передать именно во Христе, в Боге, веру в человека, тогда человек может ожить и может сбросить то, что его принять, да? И я думаю, что так, но это работа над собой, опять-таки.
Фредерико, меня зовут Наталья, старшая сестра сестричества в честь Елизаветы и Варвары при 15-й городской больнице в Красносельском районе. Гусева Наталья Владимировна, старшая сестра сестричества Елизаветы и Варвары. 15-й городской больницы. Вот у меня такой вопрос, немножко меня смутило так, вот, может, я не совсем поняла вас. Когда ухаживаешь за больным, да, то есть вот эти вот какие-то слова там, не знаю, ну, не котеночек, конечно, но я, в частности, люблю говорить «ангел мой», Ну, когда ухаживаю, переодеваю больного, я говорю, ну, ангел мой, давай повернемся сюда, дружочек. То есть я так поняла, что это как бы не совсем правильно.
Ну, я бы сказала нет, потому что, во-первых, он не ангел, и, во-вторых, дружочек, может быть, есть, но не дружочек. Я думаю, что это немножко с высоты, это не на его уровне. Лучше сказать, Иван Иванович, давайте поворачиваемся, чтобы это достоинство человека, он не ангел. Я помню, моя тетка, она говорит, они относятся к нему, как будто я не человек. Да? Я думаю, что осторожно, он не для вас ангел, ангелы другие.
Ну, да? Вы знаете, вот вообще у меня опыт в больнице, вот именно в больнице, 15 лет. Я просто к тому, что вот очень многие как раз вот открываются на вот эти вот слова и говорят, Господи, мы таких слов не слышали уже 1000 лет. А у нас контингент бомжи, очень много вот бомжей, одиноких бабушек. То есть вот я к тому, что, может быть, это какой-то недостаток духовности, так сказать, у нас. И потому что я боюсь, что если мы придем к ним с очень серьезными лицами, вот как раз контакт не установится, потому что у нас особенность служения. Мы приходим в больницу, тоже большая очень текучка, и мы больного не так часто видим. И вот, ну как-то вот он открывается, если с ним, ну вот как-то по-домашнему.
Вот я с вами не согласна, я бы не хотела, чтобы вы назвали меня ангел. Я скажу,
нет, ну это, конечно, да. Подходишь индивидуально к каждому, если да. Кто-то видит, что он, скажем, вот не хочет или там...
Более... Я думаю, что можно передать человеку, что вы его видите без слов, как вы обращаетесь к нему. Ну и не обязательно дружок мой и ангел мой, и хорошенький мой. Мне это коробит, но может быть я не русская, может быть так, не знаю. Еще вопросы есть?
Добрый вечер. Меня зовут Даша Фредерико. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в Лондоне. Вы этого коснулись совсем немного. И о том, как вы начали работать в России. Спасибо.
Я еще не слышу, потому что слишком близко.
И второй вопрос о том, с чего началась ваша работа в России. А первый вопрос, расскажите побольше о вашей работе в Лондоне.
А в Лондоне я работала, у меня была своя клиника, я принимала очень много людей, 5 дней в неделю, акупунктура, детей, подростков, всех. И очень интересно, что дети попросили, чтобы когда им было плохо или заболели, чтобы ко мне, потому что они знали, что можно что-то делать без лекарств. Это была основная моя работа. За последние 12-13 лет, то это я работала тоже в больницах. Но это то, что я делаю. И это все. А второй вопрос?
Вопрос, с чего началась ваша работа в России?
Все началось?
Да, как началась ваша работа в России?
Ну, это постепенно. К нам приезжали очень тяжелобольные дети, сердечники, в крупной больнице Prompton Hospital в Лондон, и там отец Михаил Фортунато попросил, чтобы я был там в качестве переводчицы. Приезжали после перестройки мамы с своими уже умирающими детьми на операции. Я думаю, что хирурги хотели просто получить опыт тяжело больных детей, которых обычно нет. Это мое личное не очень хорошее мнение. Очень много детей умерли во время операции, после операции, и в один день они решали это уже страшно, столько умерли. И приезжал как раз 8-летний мальчик Денис, сианоз был, у него ходить и шея болела. И сказали, нет, бессмертник, через несколько месяцев и умрете, ты умрешь, так что приезжайте домой. И мне это стало так больно, потому что в Англии не представили, что это значит получить бумаги, получить деньги, разрешение на выезд в утопию, в кавычках, Англии, чтобы вылечить моего уже умирающего ребенка. И я тогда только кончила университет акупунктуры, и я сказала, ну, может быть, я могу что-то делать. Не потому что думаю, что могу много делать, но хоть кто-то был заинтересован в нем. И, к своему удивлению, и их, наверное, тоже, ему стало намного лучше. И они сказали, когда вы будете в России, а мы к вам приедем. Они жили в Нижнем Новгороде. Я говорю, я спросила, вы близко? Да, да, близко. Ночным поездом. Даже это было очень смешно, потому что для англичан ночной поезд, это был в Шотландии, это очень большое расстояние. Но они приезжали, и 2 месяца в год я лечила не только его, и разных, и много детей, и родственников. И я тогда увидела, что нужда очень большая. Вот этот человек, этот Денис, жил еще 7 лет, без лекарств, без ничего. И это даже было очень приятно, что он отказался от операции. Он добился, что Министерство здравоохранения в Нижнем Новгороде оплатили его обратный поезд в Лондон, чтобы лечиться у меня в клинике. И он 2 месяца его лечила. И он только в 17 лет, он умер, когда переходный возраст был. Но он сам знал, что все его друзья, они уже умерли после операции, он отказался, и он 7 лет еще жил, больше даже. Но вот это был толчок, чтобы продумать, может быть, стоит обосновываться здесь, в России, и время от времени быть в Англии. Ну, владыка мне сразу дал благословение через 7 лет, потом сказал, приезжайте, ты там нужна, и так я переехала. И осталось. Еще вопрос есть.
Светлана, больница Ксения-Петербургская, епархиальная больница. У меня вопрос вот такой. По роду своей деятельности я секретарь, мне приходится общаться очень много с родственниками пациентов. Пациенты у нас, как правило, не умирающие. Это бабушки в достаточно стабильном состоянии, но в очень тяжелом. Они лежачие, требуется соответствующий уход. У них деменция есть. Вопрос вот какого рода. Родственники зачастую не признают, что у них проходит выгорание, что они устали.
У них проходит что?
Выгорание. Эмоциональное, физическое. Да. И они это, как правило, не признают. И они испытывают большое чувство вины, потому что они приводят наших пациентов к нам в больницу. Вот какие слова найти для них, ну, чтобы, может быть, успокоить немножко, что это вполне нормально, естественно, если вы свою маму или свою тетю на какое-то время определите в больницу, чтобы отдохнуть и новые силы.
Да, это вопрос, который тоже задают люди, которые кладут своих близких в хоспис. Я думаю, что это у них есть представление, что они дают им. Вы слушаете или нет? Да? Вы даете, отдаете им.
Можно привру? Я просто такая просьба большая. Ну вот представляйтесь, пожалуйста, полностью, да, чтобы, потому что у нас вот тут. Нам бы хотелось, конечно, знать вот имя, фамилию, да, вот так вот. Для того, чтобы в СМИ, да, потом мы как-то вот делали, это было бы не просто там Светлана, там Ольга, а все-таки как вот полное имя. Спасибо большое. Фредерик, извините, пожалуйста, вот мы тут поэтому.
Я думаю, что этот вопрос задают очень часто родственники, которые кладут своих больных в хоспис. Я думаю, что даже больше для родственников, которые ухаживают за. Долго ухаживать за своих родственниками, которые у них есть деменция, можно сказать, во-первых, можно признать, что их труд очень большой, и можно хвалить их, что это действительно, я от всей души, у меня есть в роду, есть люди, которые тоже теряют свой ум, и это крест большой. И я думаю, что прежде всего признать, что они герои, и потом сказать, но мы не железные. Каждый из нас нуждается в респаткер, это передышка, да, чтобы снова набрать сил. И можно показать, что он не брошен. Если у вас хороший уход, можно сказать, приходите первые дни и смотрите, как мы ухаживаем, мы кормим, мы поворачиваем, а пролежей нету, чтобы они были спокойными не только физическим уходом, но отношением к ним, что они могли отдыхать. И можно сказать, первое всего, что они герои, второе, что это неизбежно, и говорить о чувстве вины, и узнать, что за этим стоит. Можно выговорить. Я думаю, что это то, что можно делать. И действительно сказать, я бы на вашем месте, может, не выдержала то, что вы выдерживаете. Да? И если это касается человека, который умирает, можно сказать, а сейчас вы можете пребывать своей матери, скажем, да, или с мужем, не думая о том, а что будет потом, а как обезболивать, а что ожидать еще дальше, а я боюсь, что будет. Вот эти страхи можно удалить и просто пребывать, как человек с человеком. Это тоже важно. Да? Это единственное, что могу сказать.
Здравствуйте, меня зовут Елена Грубецкая, сестра милосердия, сестричества преподавной мученицы Елизаветы и Варвары при 15-й больнице. Я хочу узнать, меня всегда интересовали немедикаментозные способы лечения, и так как вы этим занимались, у вас была своя клиника в Англии, есть ли у вас здесь какие-то последователи или школа какая-то? У вас какой-то метод, тот, которого у нас в России не было, вот вас сюда благословили, потому что у нас здесь слабо с этим, и вы кого-то обучаете?
Нет, это невозможно. Я 5 лет училась, и это было много разных людей. Это не только один человек, это очень много. Это медицина сама по себе, как хирург не можно просто обучать все, да? Это невозможно, к сожалению. Кроме того, что как меня обучали, это чтобы лечить корни болезни и не просто снять симптомов. И это долго, это невыгодно, когда хочешь зарабатывать, да, в Англии. Большинство акупунктуры быстро, да, за полчаса больше денег. Но как меня обучали, я сидела 45 минут, час с каждым человеком, чтобы увидеть, во-первых, что происходит, диагноз ставить, потом смотреть, как они реагировали на лечение и так далее. Это редко, я благодарю Богу, что так обучали меня, но прежде всего, это медицина, которой надо много профильных каких-то.
Так, а здесь нет людей, которые медики и хотят у вас научиться там?
Нет, вот так... у нас в хосписе никто. Они все приходят на лечение, никто не хочет знать, что это, как это действует. Это совершенно закрыто. За 15 лет никто не спрашивает. Наверное...
Елена Никитина, Свято-Троицкая община сестер милосердия при НИИ гематологии и трансфузиологии. Наши болящие, это такое у них заболевание, как лейкоз крови. И когда мы собирались с администрацией, с врачами нашего института, сестер милосердия просили не затрагивать тему их заболевания. Вот очень такой серьезный вопрос. Нет психологов, нет психотерапевтов. А как сестры милосердия, вот как вы считаете, должны ли мы затрагивать этот вопрос, обсуждать с больными, и как, если да, то как? Спасибо.
Я думаю, что это очень важно. Я не думаю, что задача, чтобы идти и затрагивать, но если есть запрос у больного, конечно, надо. И чтобы запретить вас, это, я думаю, что это преступление. Но это говорит о их страхах и так далее. Надо работать с врачами, обучать их, я думаю. Как сказать и как быть? Нет, прицеп, ничего не можно сказать. Вот так и так надо делать, все будет хорошо. Я думаю, что можно просто, во-первых, ознакомить с человеком, знать, какой характер. Он борец или он боится, или он пассивный, или будет бороться. Узнать, какова обстановка в семье, может вместе с родственниками обсуждать вопрос. Но я за, чтобы он знал, потому что все равно знает. Да? Он не глупый, не тупой. Да? Он лежит в больнице, где все как-то написано, что какие медсестры и врачи. Я думаю, что это обязательно. Но когда и с кем поговорить, это зависит от обстановки. Не бойтесь. Важно. Я сейчас отвечаю на вопросы снова. Рак вы восстановили?
Добрый вечер. Здравствуйте. Низкий вам поклон. Боже, Бог вам в помощь. Меня зовут Куликовский Александр. У меня вопрос более, наверное, связан, учитывая то, что мы сами все молодые, и я рассчитываю, что Бог даст, у меня будут дети. И у меня вопрос серьезный. Учитывая то, что мы технически, вообще, люди прогрессируют, да, подвязаны технические телефоны, компьютеры, это сейчас в быту необходимо. Ведутся ли какие-то работы с теми же компаниями, крупнейшими мобильными компаниями, да, с точки зрения врачей, разработчики, чтобы снизить минимальный риск, чтобы рак у детей меньше возникало, рак мозга, да, вот вы затронули одно из важных детских заболеваний. И второй вопрос. Я тоже читал Антона Сурского, вот, и он говорит то, что тоже очень важно, что если у человека не будет страха перед смертью, он потеряет всяческую ценность перед жизнью. Вот как бы вот здесь вот эту грань, хотелось бы золотую середину более понятно знать. Да. Спасибо.
Первый вопрос. К сожалению, я думаю, что знают компании, знают, что это влияет, но им важнее экономически, чтобы продолжать выпуск мобильных телефонов, iPad и так далее. Я думаю, что это даже не только с ними, тоже фармацевты тоже, они знают, что есть другие, которые другие способы, чтобы легче было, они не делают, потому что деньги важнее. Я думаю, что только вы сами можно охранять своих детей от этого. Но я думаю, что это трудно, потому что все делают, я хочу тоже. Но это действительно это риск. Я была у своей приятельницы, там дочка родила мальчика, уже в год он сидел на Лондоне, когда она занималась ночью компьютерной. И еще мягкое место она еще не закрыто. И они не думают, что это ничего не дает. Но это, конечно, много дает.
Родители же телефоны дают своим детям, да, в качестве своей безопасности, когда ребенок идет в школу, да. Дают родители телефоны детям, да, чтобы знать, что ребенок вернулся домой, пока родители дома. Вот этот, как бы с точки зрения, вот этот момент тоже очень важен. Как бы получается, что мы, люди, привязаны уже психологически, то, что беспокоимся о безопасности своих детей.
Это в его родителях.
Может быть, это как-то вот вам, научно-медицинскому какой-то ассоциации психологов как-то объединиться и...
А второй вопрос. Владимир говорит, когда есть страх, он есть страх перед жизнью. Это так и есть, потому что когда есть страх, все суживается. Я помню, когда первый раз должна была исповедаться, такой страх, что ничего не вспомнил. Да? И это в жизни так же. Если есть страх, мы защищаемся, мы не будем идти рисковать до конца, жить до конца. И поэтому, с чего мы начали, чтобы начинать найти свои отношения, дать место, факт смерти в своей жизни. И особенно, когда верующий человек, это переход в другой мир. Если мы достаточно любим Христа, тогда мы хотим быть с Ним. Я думаю, что это первое. Если это страх есть, тогда мы никому не можем помочь, ни себе, ни другому, и ничего не увидите. В этом он говорил, что это не роскошь, Владик говорит, чтобы заниматься этим, чтобы найти свои отношения к факту, что я умру. Да? Не другие, но я тоже. Да? И это очень важно. Да.
Я сейчас помогу, только зачитаю пару вопросов, так чтобы очередность была, что люди тоже передавали, а потом снова вживую передал бумажек какую-нибудь. Значит, вопрос такой интересный, мне кажется, важный. Как вы восстанавливаете свои силы?
Это часто меня спрашивают, я сама не знаю, но сейчас зимой, так что трудно ходить, особенно здесь, когда скучно и мокро, и важно. Я люблю ходить, быть в природе, это восстанавливает меня, но в Москве это не всегда легко. Я люблю просто иногда просто делать что-то руками, чтобы что-то не думать. Но больше всего молитвы, хотя это звучит очень благочестиво, читать, просто чтобы было что-то другое. Иногда знать, что сейчас больше нечего давать, и просто остановиться и другими способами найти снова силы и снова выходить. Я думаю, что так. Да?
Как долго вы писали книгу, не собираетесь ли писать продолжение?
Нет, никак. Хватит с меня. Я даже не хотела писать книгу, но очень много людей попросили, почти принуждали меня, чтобы я писала книгу. Я сама удивлена, что это так нужно было, как оказывается. Я в течение 3 месяцев своей подруге, которая очень быстро печатает на русском, которую я быстро не печатаю, мы сидели к своему стыду в разных кафе в Москве, субботу-воскресенье, 3 месяца подряд. Мы работали очень много и очень легко. Это было очень видно, это было благословение от Бога, потому что так легко, никогда не работал ни с кем, и так много, и так интенсивно. И в течение 3 месяцев это было сделано. Так что...
Еще один вопрос. Уходит ли у вас на руках вечность? То есть я так понимаю, что непосредственно в вашем присутствии. И находится ли хоть кто-нибудь в больнице в этот миг? Находится ли хоть кто-нибудь с больными в этот миг? Именно, видимо, переход.
Я не понимаю последнее.
Находится ли хоть кто-нибудь из людей с больными в этот миг? Ну, кто-то. Ну, умирает ли человек в одиночестве, или рядом
с ним кто-то есть? Нет. Мы стараемся, это уже суть хосписа, чтобы человек был рядом, как человек уходит. Владыка всегда говорил, чтобы человек один без никого умирал, это очень тяжело. Бывает исключение, что человек самодостаточно, который хочет быть наедине с Богом, но это я таких еще не встретила. Владыка был таким.
Даже, любой человек или, скажем, психолог находится?
Нет, любой. У нас...
Медсестра, санитарка, да. Неважно.
Кого он выбирает, но я должна сказать, что сейчас оборот такой большой, что обычно просят меня или если монахи у нас, чтобы посидеть. Я думаю, что это неправильно, они должны сами сидеть, но проблема в том, что иногда просишь медсестру, чтобы посидеть с человеком, или волонтёром, чтобы посидеть с человеком, они сидят. А ничего более того, они перелистывают журнал, и однажды, даже летом, это уже давно, я вхожу, человек умирает, и сидит волонтер, и мороженое кушает. Я чуть не в обморок от этого. И я ничего не сказала, но это редко, наверное, очень резко. Но это проблема, что они не понимают, что сидеть – это недостаточно. Действительно, надо быть рядом, не только физически быть там, или сидеть там подалеко и по телефону смотреть, да? Это ничего не дает. Тогда лучше не быть там, это безразлично передается. Сидеть – это трудно, это быть рядом с человеком, держать его перед лицом Божьим, хотя бы ласку свою без слов передаст, да? Это совсем другое. Но я перестала потом говорить в нашем хосписе, потому что это не всегда бывает. Бывает, что люди знают, что вы знаете, бывает, что не знают. Но если это не изнутри, трудно обучать. И когда человек не веришь, тоже трудно, не знаю. Но сидеть – это не просто физически пребывать. Ну да, я довольно часто бываю с людьми, которые уходят. Это таинство, это не всегда легко, но это много дает мне тоже, но тоже, может быть, больному тоже. Или родственникам.
Вы молитесь за больного, как Владыка Антоний писал, да?
Ну, я не сижу с каждым человеком, потому что я ночью...
Нет, если сидите.
Да, я молюсь внутри. Иногда канон на исходе читаю, но я люблю молча почему-то. Я не люблю. Я думаю, что это навязывает и испугает, пугает человека. Я даже иногда думаю, когда священник, вдруг просто священник, чтобы был. Он умирает, сейчас священник пришел, да, когда шлетний отцерковленный. Я думаю, это очень осторожно. Я всегда думала, если бы Владыка здесь был, было бы хорошо. Он посидел на корточках, да, смотря, ну вот, дружок, дружок мне сказал, как вы сейчас, да, и поговорили друг с другом сначала как человек с человеком, не как священник, потом уже будет молиться, да. А когда отходит священник, который сам боится, они тоже боятся, они стоят подальше. Ой, я вам расскажу, что это было смешно и трагично, только что было у нас в офисе. Лежит у нас человек, который очень близко к смерти. не очень любил священников, потому что он видел очень плохих примеров. Его жена мне рассказывала. С виной очень хорошие отношения. И его дочь договорилась с незнакомым мне священником, что он приедет и будет ему соборовать и молиться за него. Я была там, когда она уже на исходе. Я стою там, жена с той стороны, и священник молоденький, бодренький. Давайте будем соборовать. 7 раз будем читать Евангелие, начнем. Да? И он начинал первый Евангелие, второй. И я смотрю на пациента. Во исцеление души и тела раба Божия Владимира. Я смотрю, раба Божия уже больше не будет здоровым. Да? И я смотрю, и это назло редкость, что человек так тихо уходит, что даже не видишь, что он ушел. Обычно есть какой-то вздох и что-то, а у него ничего нету. Я думаю, что ушел, он не ушел. И батюшка во исцеление души и тела раба Божия Владимира, и я смотрю, пульса нету. Я смотрю на жену рядом. И потом я говорю, да, здесь ничего нету, он ушел. Батюшка, он ушел. О, ушел, тогда мы переходим на панихиду. И это было так смешно, но... Ну так, это редко бывает. Ну, это часто бывает. Я соборовала, а потом уже уходит. Думаю, это для меня первый раз.
Скажите, пожалуйста, а у вас есть
батюшка, который отправляет? Да, есть отец Христофор Гио, который раз в неделю приходит, и раз в месяц у нас литургия, и раз в неделю причащает тех, которые хотят причастить.
Ну, поэтому ваши все больные, они, в общем-то, практически видят священника, и поэтому для них это просто.
Ну да, но я в целом, в обычном говорю.
Это да? Обычно, да. Если у вас есть батюшка, тогда у вас половина проблем уже.
Ну, не знаю. Да?
Спасибо вам большое, огромное за то, что вы здесь. У меня такой вопрос, он немножко другой. Вопрос немножко другой. Здесь мы говорим о том, что люди долго уходят, и с ними надо быть. Ситуация случилась буквально 3 недели назад. У моих родственников они пригласили молодую семью. Ну, собственно, двое.
Я не слышу, я еще раз.
Дети, значит, мои родственники, ну, собственно, моя дочка, ее муж, его отец пригласил из Сталина двоюродную сестру мужа, моей дочери, с семьей. И они погостили 4 дня здесь и уехали в Таллин. И по дороге разбились. Ребенок 4 года умер сразу на месте. 8 лет девочка и мама с сотрясением мозга, муж есть переломанный. Все произошло внезапно. Очень большое чувство вины у приглашающих родственников, которые пригласили. Понимаете? То есть и они не знают, как вот звонить им, те не отвечают. Приехать к ним туда, они все в горе. То есть они не понимают, как себя вести. Вот как вести в такой ситуации?
Я не совсем поняла, что случилось с ребенком. Они поехали в Таллин?
Нет, они живут в Таллине. Они приехали сюда на новогодние праздники, на 4 дня. Потому что их пригласили мои вот эти родственники, понимаете? Mm-hmm. Если бы они их не пригласили, может быть, бы они живы остались. И они на обратном пути, вот как раз была очень скользкая дорога, мороз вот этот был. Вот как в такой ситуации родственникам себя вести?
Они верующие?
Ну, в общем, есть часть верующая, часть неверующая. То, что молиться, это да, но вот все-таки какие-то слова. Скажите.
Я думаю, что, я не знаю, это трагедия, конечно.
То есть это все внезапно, и это да, это недолговременное такое вот прощение с человеком.
Я думаю, что можно сказать, вы ни в чем не виноваты. Это могло бы быть тоже в Таллине, или могло быть где угодно.
Тем не менее,
человек верит, что все под Богом ходит, можно сказать, это трагично, но почему-то так случилось. Но это не помогает, потому что они еще в аффекте, в боли, зато в шоке. Я думаю, что ничего не можешь сейчас сказать, потому что они еще не вышли из шока. Можно просто сказать, это не так, но давайте будем вместе, да? Чтобы ни в коем случае не избегать их, да? Чтобы быть вместе и, может быть, поехать, или они к вам, или наоборот, чтобы были вместе в общем горе, я бы так сказала. Но никаких слов сейчас это рановато, мне кажется.
Да,
и молиться, просто молиться, чтобы они что-то поняли. Больше ничего, сейчас это рановато, потому что они в шоке. Да? И бывает, что это немножко другой пример, когда у нас умер молодой парень, 20 лет, саркома, задыхался, очень тяжело умирал. Его мама была врача, она не могла быть с ним, потому что она была как-то заморожена. И когда она умирала, последний вдох, она закричала на весь хоспис: «Нет, нет, нет, не хочу, не хочу! Я больше не верю в Бога, который так дает страдать моего ребенка». Но она это сделала не в этом. И Владик говорит, когда человек так, не говорит про Бога, он говорит про боль, которая еще невыносима. Это не про Бога, это не про вас, это не про чувство вины, это выносимая боль и как-то переливается на другое чувство, перенос, мне кажется. Но помолчите сначала, молитесь, и потом встретитесь. Я так понимаю. Слова не доходят сейчас.
Я поняла. Еще несколько слов хочу сказать. Вот люди работают с людьми, которые с лейкозом лежат. Я просто в своей жизни, когда мне было 34 года, у меня муж-подводник умер от лейкоза. То есть я это все переживаю, оставшись с двумя детьми. Я хочу сказать, что я знаю на собственном опыте, что люди не уходят в никуда, что есть другая жизнь, и я имею общение, начиная с 9-го дня, как он ушел. Просто он все хорошо, мне было сказано. И на протяжении 25 лет, в любые моменты какие-то сложные в жизни, я от него получала знаки. И вот буквально 2 недели тоже был знак, прошло 25 лет. У нас была очень дружная семья, дети выросли прекрасные, кроме прекрасного отца. Так что есть другая жизнь. Если кто-то сомневается, спасибо, то я в этом уверена на 100%. Спасибо.
Попросите его помочь ей.
Мне не пришло это в голову. Спасибо. Спасибо.
Может быть, хватит?
Я думаю, что сейчас вот у меня осталось 2 вопроса, мы все-таки люди написали, и, наверное, последний вопрос из зала, если будет, то есть вот хорошо, 3 вопроса, и нам надо уже заканчивать. Вот такой вопрос. Фредерико, скажите, были ли случаи выздоровления у человека, когда он освобождался от духовного груза, отпускал свои обиды? Бывают ли чудеса в хосписе? Такой вопрос.
Я думаю, что Владик бы сказал, что чудеса – это не только выздоровление тела. Очень много чудес, когда люди вдруг понимают, что есть человеческие отношения, что они… Это слова одной молодой женщины, которая сейчас у нас, ну, долго уже, много лет у нас, она как-то не… она живет. Она говорит, с тех пор, как я бываю в хосписе, 3 недели, потом домой, потом снова, я обрела веру в человечество, я потеряла всю веру. Я приобрела веру в Бога. Я думаю, что это важнее всего, чем даже физические исцеления. Владыка, физические исцеления, чудеса, дело в том, чтобы продолжать жить, как мы жили до этого, но по-другому жить, да, уже в другом измерении, в направлении к Господу. Был один мальчик у нас, но я мало об этом говорю, потому что я его лечила каждый день в течение 1,5 года. И он выжил, он сейчас во Франции, у него опухоль мозга была, и сейчас он жив. Но это единственный ребенок, который выжил, но потом лично я вам расскажу, почему. А публично это труднее. Но он жив, и он во Франции. Катается на велосипеде сейчас.
Какое отношение у онкологических больных друг с другом?
Какие отношения у онкологических больных?
Ну, больных вот онкологических. Какие у них друг с другом отношения устанавливаются?
Я с удивлением смотрю, как когда у нас есть 1 место палаты, 2-местные, 3-местные, 4-местные палаты, и я с удивлением, с радостью смотрю, как они друг друга помогают, наставляют и говорят, ну не жалейте себя, да? А он всегда как-то немножко вот так. И я вижу, как родственники помогают тем, которые вокруг. И они очень близко друг к другу сходятся. И это очень радостно, потому что может быть общее горе, но открытость между ними есть, особенно как по-мужскому, как наверное, шутками и так далее. Но тоже женщинами, они очень дружеские обычно, но бывает, что говорят, я не хочу с этим человеком, я хочу в другую палату. Тоже бывает. Но в целом люди заботятся друг о друге.
Обещала последний вопрос. Вроде бы один претендент.
Федерико, вы рассказывали случай о болящем, который был в абсолютном отчаянии, но спустя время он сказал вам, это отчаяние ушло, потому что я понял свою задачу. Этот случай. Что бы вы посоветовали тем, кто еще свою задачу не нашел, как ее найти? Спасибо.
Я не знаю, это индивидуально. Каждый человек индивидуально, как это надо знать человека, чтобы вам дать какой-то совет. Но я бы сказала, если человек чувствует, что вы его любите, что вы рядом с ним, это уже половина пути. Да? Что он не брошенный, что он имеет значение, смысл для вас. Да? Это задача, чтобы жить ради вас. Это первое. Второе, можно сказать, что узнать, чем он живет, да? Какие у него есть мысли, какие чувства, что происходит на душе, чего бы он хотел, да? Чтобы дать ему говорить о том, что происходит. Можно даже в третьем лице, как я вам дала пример, говорит, был человек, который ничего не понял, и вот так, да, и он увидел, что есть задача, и в книге много о задачах при переживании горя, когда человек убирает, задача есть, ответственность есть. Я должен, может, даже Франко почитать, отрывки от Франко, Виктора Франко, чтобы он мог смотреть, как человек мог выжить в жутких обстоятельствах, в концлагерях, да, и все равно нашел смысл. Он может иметь перед собой пример человека, который так жил. Да. Можно из литературы что-то говорить, или из вашего личного опыта что-то говорить в третьем лице, я думаю. И если он верующий человек, чтобы как-то передать, что то, что он переживает, имеет смысл. Да, потому что Богом дано не напрасно. Ну, это когда человек живая вера есть. Да. Есть, задача есть. Об этом можно говорить, что, ну, мы говорим про благодарность, он может стать центром примирения, центром мира, тишины для тех, которые приходят домой, дети или внуки, чтобы выслушивать их, чтобы помогать им, чтобы делиться своим опытом. Он может молиться за каждого человека, если он молится, чтобы ему хорошо было. Благослови этого человека, благослови его сегодня. Что угодно можно найти, я думаю. Но это зависит от человека, ему конкретно трудно.